выступает полтавец и предлагает для производящих губерний, для своей, указать норму потребления и понизить качество пшеничной и ржаной муки, более простой помол. Аграрий предлагает жертву. Но сидят Милюков, Керенский, Чхеидзе. Они, наверное, и не понимают, что это жертва. Да они знают ли, что такое помол? Выступает правый Новицкий. Дело совсем не в прокормлении Петрограда и Москвы, о чем больше всего заботятся. Это мелочь по сравнению с общегосударственной задачей. Продовольственное дело в корне было поставлено неправильно, в корне введено преступно. Это была величайшая ошибка партии кадетов. На совещание, определявшее твердые цены для земледелия, для России, состоящей на 91% из крестьян, послать делегатами Громана и Воронкова, у которых земля только на ботинках. Да ведь у всей кадетской партии так. Кого же слать? А правительство не должно было так легко соглашаться на эти цены. Создать твердые цены на хлеб, обрабатываемый детьми на нетвердых ногах. 100-миллионное крестьянское население послало своих мужчин в первые ряды армии. Солдатка, обливаясь потом, варит, кормит детей и в это же время обрабатывает десятину. 3-4 дня идет на то, что доброму косарю на один день, а жнейкой в 3 часа. А в это самое время Громан и Воронков подают протест. Жалкое создание маленьких городских людей, не знающих земли, не знающих великой России, протест, что цены на хлеб назначены слишком высокие. А Дзюбинский не знает дела. Я б ему и курицу не поручил выкормить. Не знают дела и думские, уполномоченные по хлебу. Уйти бы им. Какое гнусное оскорбление. И это передовым представителям общественности. Это лучшим выразителем народных интересов. Да лидеру кадетов и за себя надо оправдываться. Нельзя же, чтобы ловили на каких-то диаграммках цифрах. Щеки не горят, но надо. Выступает с личным объяснением Милюков. О диаграммке, ну, решительно ничего не придумать. Но с цифрами все-таки можно попробовать извернуться. Да, он говорил по сравнению с предыдущим годом, но это не значит в абсолютных цифрах, и это не значит в процентах к прошлому, а в процентах к годовому поступлению, в процентах, так сказать, к будущему. Может быть, Риттих и добыл больше, чем в предыдущие месяцы, может быть, больше, чем в такие же месяцы прошлого года. Но почему это не еще больше? Вот как надо было понимать. И Риттих вводит Думу в заблуждение, а лидер кадетов безупречно прав. А больше сказать о продовольственном вопросе ему нечего. Но теперь разбереженные до нутра полезли на трибуну аграрии. Городилов, Вятская губерния. Как крестьянин живу в деревне. Твердые низкие цены на хлеб погубили страну, убили все земледельческое хозяйство. Деревня сеять хлеба больше не будет, кроме как для своего пропитания. Кто же, господа, виновник? Закон о понижении твердых цен издала сама Государственная Дума по настоянию прогрессивного блока с участием Милюкова, Шедловского и Шульгина. Нас, крестьян, в совещание не допустили. А сами кадеты жизни деревни совершенно не знают. Вы, господа, обвиняете министров. А посмотрите, кто поднимает восстание в стране. Это прогрессивный блок. Справа голоса «Браво!» Вы, господа, опять закрепостили нас, крестьян, и заставили крестьянских жен и солдаток сеять поля и отдавать хлеб по самым низким ценам в убыток. За наш счет хотят жить люди других классов. Все, кто сколько может с крестьянина взять, берет. Поэтому деревня ничего не стала продавать городу. Слава Богу, нужды не имеем теперь, благодаря казенной монополии, которая прекращена. Водку не продают. Разве могут быть твердые цены только на хлеб? А на железо, гвозди, ситец? За них берут кто сколько хочет. Для купцов и фабрикантов твердых цен нет, а не только для одного несчастного крестьянина. Вы, господа кадеты и прогрессивный блок, с целью понизили цены на хлеб, а обвиняете во всем правительство. Из своей среды шлете и уполномоченных для продовольствия по всей стране. Ужели у нас нет людей избрать на местах, которые бы правили этим делом? Молдавский помещик. Хотел бы я видеть, как может центральное ведомство заставить многомиллионное крестьянство собрать хлеб, если крестьянство убеждено, что хлеб от него берут недобросовестно, не по той цене, по которой этот хлеб крестьянину стоит. Пензенский. Когда вините во всем правительство, на себя обернитесь сначала. Вы сидели в особом совещании по продовольствию, ничего не понимая, и только помеху оказали. Войдя в совещание, нельзя быть партийным. Малограрии — такой класс, который надо давить, губить. А у вас мудрости нет, но претензий очень много. Те, кто в деревне живут, такого не понимают. Стыд один. Твердые цены — главнейшая причина нашей продовольственной разрухи. На местных совещаниях, вырабатывавших цены, было по 5 городских обывателей на одного земца. И они слышать не хотели, что цена не может быть ниже себестоимости. По твердым ценам хлеб пошел на рынки. Я удивляюсь, как могут приводить такие соображения люди, хотя сколько-нибудь знающие условия сельского хозяйства. Или эти люди близоруки, или отстаивают самолюбие. Возвысилась стоимость производства хлеба, и бросились охотно продавать его по низким ценам. Если хлеб и шел на рынок, то по горькой нужде расплатиться с долгами летнего времени. Какой же это патриотизм — губить страну, делать разлад в продовольствии? Никакого патриотизма у этих господ нет вовсе. Люди из партии народной свободы лишены чувства народной свободы. Что делать, мы и все знаем, а вот укажите, как. Может быть, потому они и не указывают, что если б указали, получилось бы вроде несчастных хлебных цен. Сколько я не присматривался к господам с левой стороны, у них очень много критики, очень много шуму, но никакого творчества не бывает. И Риттиху возражает. Еще и сейчас не поздно повысить твердые цены и по ним оплачивать разверстку. Во всяком случае, эти цены будут ниже спекулятивных, а хлеб, оставшийся сверх разверстки, пусть продают по открытым, вольным ценам, какие сложатся. Этот план в феврале 1917-го излагает аграрий, зубр, помещик. И потому это реакционный замысел, неприемлемый для вольнолюбивой публики. Но перечтем его глазами 20-х годов, и мы узнаем НЭП, приветствуемый как благословенная свобода. Русские националисты с Киева. Не может русский гражданин все время оставаться в состоянии высокого подъема, когда детям хлеба нет. А мы уже больше года слышим, что самый важный вопрос — это борьба с правительством. За что ни возьмись, хотя бы хвосты разогнать. Нужна борьба с правительством. А вот, мол, будет правительство доверия, и сразу появится хлеб. Но кто проповедует правительство доверия? Те же самые группы, которые в Третьей и Четвертой думах не предвидели немецкой опасности, тормозили военные кредиты. Фракция русских националистов давно предлагала отказаться от твердых цен. Не в том даже дело, что они установлены несвоевременно или неправильно определена себестоимость. Твердые цены вообще не имеют никакого основания, хотя бы потому, что в течение года растут цены на остальные предметы. Если кругом все не твердо, как вы заставите быть твердыми цены на хлеб? Разумные требования производителей понимаются как злые козни аграриев. А Блок предлагает непрактичные меры, не отвечающие здравому смыслу. Сейчас у нас продукты есть, мы лишь не умеем их доставить. Но может оказаться, что и продуктов самих не будет скоро. Курский помещик. А в Курской губернии хлеб доставили, но лежит на станциях. А он весь сыромолотый, со снежком и льдом. При ненастной весне, при дожде, все сгниет. То собирали сухари на армию и отдали крысам, то требовали скот на станции, и там он гиб от голода. Топлива нет, а в Петрограде нисколько не сокращается освещение, вечерняя торговля, театры, кинематографы. А сколько в Петрограде праздного лишнего населения? Зачем оно здесь? Разгрузить бы столицу. Эта мысль кажется наглой. Нам, столичным, самим судить, не курскому помещику указывать. Петроград переполнен, да, но толпы беженцев — это все армия свободы. Депутат Воронежской губернии. Мы достигли момента, когда уже нечего говорить о политике. И в Воронежской станции забиты хлебом, а вагонов нет. А где хлеба нет, там вагоны есть. Государственная Россия мало знала хозяйственность. Были уверены, что проживем без экономии. А сельская Россия этой хозяйственностью жива. Когда поезда заносят снегом, женщины, подростки и старики безропотно идут с лопатами отрывать их. В Саратовской губернии 300 быков умерло от голода, потому что не дали сена, стерегли его для армии, будто быки не для армии. Берегите деревню. Деревню? — изумляется Керенский. Помогать деревне, забывая о городе? Но ведь мы-то живем для городской культуры. Ведь без города деревня не может ничего совершить. Город — артерия государственного творчества. Так доказано, что твердые цены плохо. Скобелев, социал-демократ, и так повернет. Если правительство спокойно шло на твердые цены, то лишь для того, чтобы демонстрировать на спине страны их несостоятельность. Вот и урок, как уступать. Тарасов, вятский крестьянин-трудовик. А что получили по твердым ценам мы, крестьяне? Керосин? Железо? Товары? Ситец? Сахар? Ничего. В каком кругу живут те мародеры, которые так обирают крестьян? Ввиду послабления власти мародеры взяли все народное богатство в свои раздутые карманы. Для нетрудящихся масс в городах и столицах я бы не обещал вам хлеба по твердым ценам, но у нас его взяли и накормят мародеров тоже. И тех, кто в театрах и кинематографах веселиться перед народным плачем. У них раздаются разные там песни-танцы. Вот почему жаль давать хлеб по твердым ценам кому-нибудь, кроме армии. Макогон, екатеринославский крестьянин. Кого вы видите в деревне? Одних старух с детьми в летнее время. Да много домов пошло на развал. Кого вы увидите в поле? Седовласого старика 60 лет, кому время только на покой, с внуками и женщинами. И от этого старика вы хотите, чтоб он прокормил не только армию, но и всю Россию? А в городах все дома заняты. Молодые люди и средних лет, толпа праздных, заведующие и командующие, хоть отбавляй. И сколько получили все отсрочки от воинской повинности? Крестьянские дети сложили кости в боях, а эти... Крестьяне в последнее время поняли, что наших всех забрали, а кому-то дали отсрочки. И какую ж они цену заплатят тому старику за кусок хлеба, твердую или повышенную? Они получили цену жизни, остались на месте и спаслись. Кто пострадал? Крестьянин или помещик? Различать не надо. —